Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Суббота, 22 марта, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. И веду для вас ее я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я даю дань уважения старейшинам прошлого и настоящего, хранителям земель, неба и водоемов по всей Австралии, откуда бы вы ни присоединились к этому эфиру сегодня. Сегодня в программе Новый Южный Уэльс станет первым штатом, который проведет расследование последствий порнографии. Возобновление усилий по раскрытию широкомасштабного воздействия порнографии происходит в то время, как молодые люди сталкиваются с такими материалами даже до достижения 13-летнего возраста. Послушаем сегодня репортаж новостной службы SBS News. Также сегодня в программе на фоне переговоров администрации Трампа с представителями России и Украины о возможном прекращении огня война в Украине продолжается. Сегодня послушаем интервью с Ренатой из Одессы, которая приехала в Австралию в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. Рената продолжает помогать семьям с детьми с инвалидностью в Одессе, сама при этом находясь в Перте.
Я онлайн заказываю все продукты. Слава богу, в Украине это очень легко сделать. Все магазины работают онлайн. Я онлайн составляю список продуктов, которые мне нужны. За это время я познакомилась с совершенно потрясающими людьми, которые работают в магазинах. Это товароведы, директора, которые говорят: нет-нет-нет, давай на следующей неделе, потому что на следующей неделе будут скидки.
Вот такой план на сегодня, ну а для начала про ОКУС. Подход Дональда Трампа, ориентированный на США, ко второму его сроку вызвал опасения по поводу соглашения ОКУС. Насколько же Австралия зависит от Соединенных Штатов и как мы дошли до этого? Подробности в материале команды SBS News. Очевидно, что второе президентство Дональда Трампа не похоже ни на что, что мир видел раньше. Это застало Австралию врасплох. Правительство не смогло воспользоваться тесными отношениями двух стран, чтобы получить освобождение от тарифов на сталь и алюминий. Текущее положение ближайшего союзника Австралии вызвало вопросы о соглашении ОКУС, подписанном в 2021 году. Трехстороннее соглашение между Австралией, Соединенными Штатами и Соединенным Королевством позволит Австралии приобрести 8 атомных подводных лодок стоимостью более 300 миллиардов долларов и укрепит без того тесные отношения в сфере безопасности между США и Австралией. Ближайшим партнером Австралии в сфере безопасности являются США, но так было не всегда. Генеральный директор Центра исследований США профессор Майкл Грин говорит, что эти отношения начались во время Первой мировой войны. Это началось в июле 2018 года на Западном фронте, когда появились первые американские войска, и им сказали, что нельзя воевать под началом британцев. Мы все еще, знаете ли, с подозрением относились к нашим бывшим колониальным хозяевам. Поэтому войска с Иллинойса отправились с генералом Монашем и участвовали в битве при Хамеле 4 июля. Названная австралийским военным мемориалом «Классической победой», эта небольшая атака на Западном фронте завершилась за 93 минуты. Американские и австралийские войска впервые служили вместе под командованием австралийского генерал-лейтенанта Джона Монаша. Во время Второй мировой войны Австралия оставалась верна Содружеству, объясняет профессор международной истории в Университете Флиндерса Мэтт Фицпатрик. У Австралии была возможность до Второй мировой войны перейти к полной правовой автономии с Вестминстерским статутом в 1931 году. но она откладывала это вплоть до 1942 года, так что когда Мензис объявил войну Германии в сентябре 1939 года, то все еще существовало имперское мышление, что Австралия связана с Великобританией. И если Великобритания находится в состоянии войны, то и Австралия тоже. После объявления войны большинство австралийских войск были отправлены в Европу и Северную Африку, чтобы сражаться вместе с британскими солдатами. Но вскоре возникла более насущная угроза. В 1941 году Япония разбомбила Перл-Харбор на Гавайях. Британцы ушли из Малайи, а оставшийся британский флот Сингапур пал. К 1942 году Япония оккупировала большую часть Юго-Восточной Азии и Тихого океана. Поскольку Британия сосредоточилась на Европе, Австралия обратилась к другому партнеру. Премьер-министр Джон Кертин напрямую обращается к американскому народу в радиопередаче 1942 года. «Но я предупреждаю вас. Австралия – последний бастион между западным побережьем Америки и Японией. Если Австралия уйдет, Америка будет широко открыта». Дэвид Эндрюс из Колледжа национальной безопасности Австралийского национального университета говорит, что начался сдвиг в сторону Америки. «Теперь мы обращаемся к Америке и рассматриваем ее как наш источник защиты и как нашего главного партнера по обороне, поскольку именно они действовали в Тихом океане, в первую очередь после нападения на Перл-Харбор, втянувшего их в войну. Хотя до полного исчезновения зависимости прошло еще некоторое время». В тот момент мы не сделали резкого поворота в сторону Америки, поэтому мы по-прежнему покупали в основном британское оборудование. Мы по-прежнему воевали в составе Содружества во время Холодной войны. Так что, я думаю, более заметный сдвиг в сторону более широкой оборонной позиции США и Австралии можно увидеть скорее во время войны во Вьетнаме. После Второй мировой войны Австралия оформила свое партнерство в сфере безопасности. В 1951 году был подписан договор ANZUS, обязывающий Австралию, США и Новую Зеландию консультироваться по вопросам взаимных угроз и действовать для отражения общих опасностей. Профессор Грин говорит, что он оказался не таким прочным, как надеялась Австралия. Когда в 1951 году впервые велись переговоры по договору, австралийская сторона хотела гораздо больше американских обязательств. Они хотели американские войска. Они хотели совместное командование, как в НАТО. Американская сторона сказала: «Нет, мы не будем брать на себя все эти обязательства перед Австралией. На вас не нападут. Мы сосредоточимся на Северной Азии». В договоре ANZUS говорится, что стороны должны будут действовать, чтобы противостоять общей опасности, если произойдет нападение на одного из подписавших. Но в отличие от договора НАТО, он не признает нападение на одного члена как нападение на всех и не обязывает членов оказывать помощь. Новозеландско-американский компонент ANZUS был приостановлен в 80-х годах. Профессор Фицпатрик говорит, что по мере укрепления Австралии своих связей с США, британцы переоценили приоритеты. Британцы после Второй мировой войны начинают понимать пределы своих возможностей по проецированию силы на Востоке. Великобритания заняла позицию не участвовать в конфликтах к востоку от Суэцкого канала в Египте. А когда США искали поддержки во Вьетнамской войне, Австралия и Новая Зеландия отправили свои войска, когда Великобритания этого не сделала. Эндрюс говорит, что это был важный шаг для отношений. «Было реальное ощущение, что мы хотели бы, чтобы Америка была вовлечена, потому что в наших интересах было, чтобы они были вовлечены, чтобы помочь победить или, по крайней мере, нейтрализовать, умиротворить эту угрозу, как мы ее понимали. Но также, я думаю, чтобы держать эти отношения в уме». Единственный раз, когда договор ANZUS был официально активирован, было после атак 11 сентября. Австралия присоединилась к Соединенным Штатам в Афганистане на 2 десятилетия. Австралия – единственная страна, которая сражалась вместе с США во всех крупных современных конфликтах. Но когда на пороге Австралии разразился Восточно-Тиморский кризис, профессор Грин говорит, Австралия не была довольна реакцией США. В 1999 году австралийская сторона действительно хотела, чтобы американские войска прибыли на место и помогли в Восточном Тиморе. Я как раз в то время работал с Пентагоном, и там состоялась очень эмоциональная встреча, на которую пришли австралийские офицеры в широкополых шляпах и всем прочим, знаете, вспоминая битву про Хамели и вызывая в памяти битву в Коралловом море и товарищество. А американская сторона сказала: «Извините, у нас и так дел по горло». Более 1400 мирных жителей погибли в результате кризиса, который обострился после того, как большинство жителей Восточного Тимора проголосовали за независимость от Индонезии, а проиндонезийские ополченцы сжигали дома, угрожали мирным жителям и убивали их. Австралия возглавила последовавшую за этим миротворческую миссию ООН, а США предоставили разведывательную и материально-техническую помощь. Эндрюс говорит, что поддержка была больше, чем могли получить другие. Тот факт, что мы получили такой уровень помощи, хотя и в несколько более скрытом смысле, от США, я думаю, все еще указывает на прочность этих отношений. Но это скорее альянс на бумаге, который не обязывает их или нас делать что-то большее. В наши дни сотрудничество достигло пика. Военные служат вместе, учатся вместе, размещаются вместе, тренируются вместе и обмениваются разведданными. У США есть военные базы в Австралии, включая центр сбора разведданных Pine Gap. Профессор Фицпатрик говорит, что всегда существовали проблемы безопасности в некоторых частях Австралии. Север Австралии и Индотихоокеанский регион всегда рассматривался как зона угрозы. Так что будь то французы, немцы, русские, китайцы, японцы или своего рода теория домино времен Холодной войны, всегда было ощущение, что угроза Австралии исходит с севера, и что для смягчения этой угрозы Австралии нужна сильная держава, которая бы как бы подкрепляла ее усилия по обороне. В 2021 году было подписано соглашение AUKUS – новое трехстороннее партнерство в области безопасности между Австралией, США и Соединенным Королевством, которое должно, цитата, «способствовать свободному и открытому Индотихоокеанскому региону, который будет безопасным и стабильным». Оно включает приобретение Австралии 8 атомных подводных лодок к 2050 году стоимостью более 300 миллиардов долларов. Авансовый платеж в размере 800 миллионов долларов уже был внесен. Профессор Грин говорит, что это неравноправное партнерство. Бюджет США на исследования и разработки только на НИОКР для Пентагона больше, чем весь оборонный бюджет Австралии. Так что это асимметричное отношение. На протяжении всей истории, когда у вас есть эта асимметрия, меньший партнер всегда задается вопросом, не ограбят ли его или не втянут в войну, которую он не хочет или не бросит. А затем большая держава всегда задается вопросом, несут ли наши партнеры свою ношу. Были призывы разорвать сделку AUKUS как со стороны бывшего премьер-министра Австралии Малкольма Тёрнбулла, так и со стороны австралийской партии «Зеленые» и рядовых членов Лейбористской партии. Но есть ли еще кто-то, к кому Австралия может обратиться? Эндрюс говорит, что есть некоторые существующие отношения в сфере безопасности. У нас есть только один формальный альянс – это ANZUS и два союзника – США и Новая Зеландия. У нас есть и другие партнерства, такие как пятистороннее соглашение о защите с Малайзией, Сингапуром, Новой Зеландией и Великобританией. У нас также есть совместная декларация о сотрудничестве в области безопасности с Японией. Теперь мы подписались в качестве гарантов безопасности для Науру и Тувалу, а также сейчас мы ведем переговоры об обновлении нашего двустороннего соглашения о безопасности с Папуа-Новой Гвинеей. Эти тихоокеанские соглашения касаются того, что мы выступаем в качестве гаранта, таким же образом, как США делают это с нами, а соглашение с Малайзией, Сингапуром и Японией – это скорее своего рода партнерство равных. Существует партнерство с Индией в рамках Quad и соглашение об обмене разведданными Five Eyes с Канадой, США, Великобританией и Новой Зеландией. Австралия и Корея обязались расширять сотрудничество и действует соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Австралией и Индонезией. Эндрюс говорит, что ориентированный на США подход президента Трампа вызывает беспокойство. То, как весь мир был построен вокруг модели, в центре которой на протяжении большей части столетия находились США, и то, что она в какой-то степени исчезла за 2 недели, это очень тревожно. Но я думаю, что проблема в том, что на самом деле нет никого, кто мог бы заменить Соединенные Штаты. Но профессор Грин утверждает, что Австралия не одинока. Публичные дебаты в Австралии иногда кажутся такими, будто все яйца в американской корзине, а весь хлеб и сыр в китайской. И есть только эти две корзины, и Австралии предстоит сложный выбор между ее крупным торговым партнером и ее крупным союзником. Но на самом деле это не та Азия, в которой живет Австралия. Есть и другие средние державы, которые находятся в той же ситуации, что и Австралия, и которые крайне обеспокоены растущим принуждением и амбициями Китая и нервничают из-за Дональда Трампа. Грин добавляет, что Австралия может обратиться к другим средним державам для смягчения рисков. У Австралии действительно хорошие партнеры. Япония очень проавстралийски настроена. У отношений Индии и Австралии было много взлетов и падений, но сейчас они на позитивном пути. Корея действительно открывается Австралии. Филиппины находятся на передовой. Так что да, Австралии действительно приходится класть большую часть своих яиц в корзину США. У нее по-прежнему есть корзина с Китаем, но есть и другие корзины. Она может положить яйцо или два с Японией, яйцо или два с Кореей и несколько яиц с Индией. Не как альтернативу США, а потому что все вокруг также пытаются понять, как лучше поступить. И там есть много того, что поможет управлять отношениями с Китаем и США. Репортаж ранее «Ялоп» команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Новый Южный Уэльс станет первым штатом, который проведет расследование последствий вредоносной порнографии после того, как федеральное расследование прекратилось 10 лет назад. Возобновление усилий по раскрытию широкомасштабного воздействия вредоносной порнографии происходит в то время, когда молодые люди, которые часто не имеют достаточной порнограмотности, сталкиваются с такими материалами даже до достижения 13-летнего возраста. И предупреждение, некоторые моменты в этой истории могут быть тревожными. Подробности в материале новостной команды SBS News. Австралийские дети впервые столкнутся с порнографией примерно в 13 лет. Треть из этих детей увидит ее в более раннем возрасте и часто случайно. Эта статистика, опубликованная комиссаром по онлайн-безопасности в 2023 году, лежит в основе того, что станет первым публичным расследованием воздействия вредоносной порнографии, проведенным в Новом Южном Уэльсе. Обезличенные материалы, поданные в ходе расследования до его начала, выявили темную сторону. Некоторые из них были написаны обеспокоенными родителями. Мне пришлось контролировать доступ в интернет дома и блокировать порно-сайты и сайты с порнографией и аниме-порнографией один за другим, поскольку группа продолжала отправлять их моему ребенку. Они также предоставили инструкции о том, как обойти блокировки и избежать обнаружения. Некоторые от партнеров, оказавшихся в затруднительном положении. Отношение моего мужа ко мне ухудшилось, когда он начал смотреть порнографию на компьютере. Он обращался со мной скорее как с предметом в постели. Ему было наплевать на меня и мои потребности. Он убегал по ночам, чтобы посмотреть порнографию на работе, пока об этом не узнал его начальник. И некоторые личные свидетельства. Я смотрю порнографию с 12 лет. Сейчас мне 28. Теперь я наркоман. Теперь я смотрю порнографию, изображающую насилие и действия, унижающие достоинство, особенно в отношении женщин. Я ненавижу тот факт, что чувствую желание это использовать, но я так привык к этому. Расследование в Новом Южном Уэльсе было начато с целью изучения воздействия вредоносной порнографии, то есть жестокого и женоненавистнического контента на психическое, эмоциональное и физическое здоровье. Но некоторые утверждают, что сама постановка вопроса может быть проблематичной. Мари Краббе, соучредитель и директор «It's Time We Talked» – инициативы по профилактике насилия, связанной с воздействием массовой порнографии. Она говорит, что вся бесплатная онлайн-порнография, жестокая или нет, должна быть обозначена как вредная. Мы путаемся насчет того, что такое порнография. Это продукт индустрии, который нацелен на прибыль. Она не нацелена на предоставление полезной информации. Полезная информация о таких вещах, как согласие, уважение и взаимное удовольствие. Поэтому я не думаю, что порнография может сыграть полезную роль в сексуальном исследовании молодых людей или в их обучении сексу. Того же мнения придерживается клинический психолог доктор Николас Лоулес, который утверждает, что любую порнографию следует считать вредной, исходя из того самого факта, что она вызывает возбуждение через экран. Мы изучали влияние сексуального возбуждения от людей, которые не являются вашими партнерами, и то, как это влияет на вашу сексуальную функцию в отношениях, а также на вашу сексуальную функцию за пределами спальни в отношениях. По сути, мы обнаружили, что само по себе сексуальное возбуждение будет означать, что вы, как в случае, если сексуальное возбуждение исходит от кого-то, а не от вашего партнера, вы менее склонны быть добрыми к своему партнеру, вы более склонны игнорировать его чувства, вы более склонны использовать деструктивные стратегии общения, вы более склонны дегуманизировать их, вы более склонны к измене, вы более склонны сексуально объективировать людей, которые не являются вашими партнерами. Он также говорит, что порнография часто учит поведению, которое может разрушить отношения. Это не совпадает с реальностью. Это фантазия в плане того, как это происходит. Это устанавливает ваши стандарты таким образом, что вы никогда не достигнете этих стандартов. И поэтому, конечно, это приводит к сексуальной неудовлетворенности. Но даже в этот момент, что это делает? Это, по сути, каждый раз, когда вы используете порно, вы используете кого-то. Вы не используете порно как нечто общее. Вы используете людей в порно. И это вредно – учить кого-то, что людей можно использовать, а не любить. Бесплатная онлайн-порнография регулярно изображает гендерную агрессию, отсутствие согласия, темы инцеста, детские темы и другие проблемные вопросы. В результате, говорит Крэп, порнография может создавать глубоко тревожные представления у молодых людей, даже оставляя их в замешательстве относительно модели сексуальности, которые она якобы поощряет. Например, мы брали интервью молодых геев, которые говорили о гендерной агрессии в гей-порнографии, где гипермаскулинный мужчина относится к феминизированному мужчине с той же агрессией и унижением, которые мы видим в гетеросексуальной порнографии, где мужчина так относится к женщине, а также о возрастных различиях, отсутствии согласия, тех же видах агрессии, а также о том, как это влияет, в частности, на их ранние сексуальные отношения, и о том, как они ожидают, что к ним будут относиться и как относились к ним самим. Онлайн-порнография также меняет то, как молодые люди занимаются сексом. Национальные исследования, проведенные в прошлом году учеными из юридической школы Мельбурнского университета и университета Квинсленда, показало, что более половины молодых людей сейчас прибегают к сексуальному удушению, практика, с которой, по словам Крэп, она редко сталкивалась 10 лет назад. Она также говорит, что эти цифры должны стать причиной срочного принятия мер регулирования, которые предотвратят беспрепятственное проникновение порноиндустрии в жизни детей и молодежи. Часто это якобы добровольный секс, который затем превращается в удушение без согласия и, следовательно, в сексуализированное насилие. Иногда женщины сообщают, что отталкивают кого-то, но часто они говорят о том, что чувствуют страх за свою жизнь и подавленность, и переходят в режим, в котором они просто пытаются понять, что они могут сделать, чтобы выбраться из этой ситуации живыми. Поэтому часто ждут, пока все закончится, затаив дыхание, надеясь, что они это переживут. Другие исследования, похоже, ставят под сомнение окончательную причинно-следственную связь между порнографией и агрессивным поведением. Джаред Бартл – преподаватель криминологии и исследований в области правосудия в университете RMIT. Он говорит, что произошло ошибочное смешение корреляции и причинно-следственной связи, а соответствующие исследования в лучшем случае предлагают неоднозначные результаты. Описывая нынешний дискурс вокруг порнографии как моральную панику, он предлагает, чтобы стратегии вмешательства были направлены непосредственно на тех, у кого проблемное поведение при просмотре. Люди, у которых есть проблемы социальной адаптации, люди, у которых есть признаки гиперсексуальности или какие-либо антисоциальные тенденции, я думаю, что были бы действительно нужны тогда целенаправленные сообщения этим демографическим группам, чтобы попытаться сказать, что на самом деле их уровень потребления порнографии является проблематичным. Однако я хочу предостеречь, у нас нет никаких веских конкретных доказательств того, что это имеет широкий общественный социальный эффект в области здравоохранения. Я бы очень предостерег от любой чрезмерной реакции на основе политики. Он также говорит, что нынешняя ситуация в сфере производства порнографии еще больше усложнила обсуждение ее последствий, поскольку сейчас эта индустрия довольно разрозненная. Распространение теперь немного более демократично, и ранние исследования, в которых люди говорили, что контент, выходящий из этих крупных производственных компаний, изначально женоненавистнический или имеет все эти особые черты, присущие ему. Я не уверен, что это применимо, скажем, к среднестатистическому создателю контента OnlyFans и к тому, что они производят. Так что я думаю, если что-то и есть, то текущая сторона отрасли показывает, что очень сложно обобщить то, что такое порнография, учитывая разнообразие производства. Исследования негативных последствий порнографии становятся все более насыщенными. Но Бартл говорит, что ограниченные исследования, изучающие социальную полезность потребления порнографии среди молодежи, показывает, что на самом деле это может быть сексуально раскрепощающим. Для многих молодых людей порнография становится первым знакомством с сексуальностью, и она может помочь им понять, что их интересует. Она может помочь им понять основные элементы собственной сексуальности. Поэтому существует множество исследований, посвященных представителям ЛГБТК+, и тому, как воздействие порнографии не оказывало на них такого чисто пагубного эффекта. На самом деле это помогло им определить свою сексуальную ориентацию. Порнография оказывает благотворное влияние, помогая в сексуальном исследовании среди пар. Эти взгляды разделяет Миш Пони, генеральный директор Австралийской ассоциации секс-работников Scarlet Alliance. Они говорят, что изначальное представление всей порнографии как вредной – бесполезное обозначение, которое сводит на нет разнообразие доступных порнографических материалов. Порнография чрезвычайно разнообразна. Разные сообщества используют ее по-разному, и для некоторых из нас это может быть очень позитивным. Для тех из нас, кто относится к ЛГБТК+, и, конечно, для многих секс-работников, это источник дохода и средств к существованию. Поэтому мы действительно рассматриваем это расследование как продолжающуюся моральную панику против порнографии. Они также говорят, что любая реформа должна касаться работников секс-индустрии, которые также хотят видеть положительные результаты в вопросах сексуальной безопасности и согласия. Существует негативная реакция на секс-работу, которая скрывается за этими опасениями по поводу порно. Это порно используется как дымовая завеса в антиправовой повестке дня, которая вредит секс-работникам, а также представителям сообщества ЛГБТК+, в более широком смысле. Мы также хотим, чтобы правительство понимало, что мы являемся партнерами в деле повышения порнограмотности среди молодежи и обучения по вопросам согласия. Слушания пройдут с 24 марта по 19 мая. Репортаж Габриэль Катанашо, команды SBS News, на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Если вам или вашим близким необходимо поговорить о сексуализированном насилии или домогательствах, семейном или домашнем насилии, позвоните по номеру 1-800-RESPECT, по номеру 1-800-737-732. Или посетите сайт www.1820respect.org.au. В экстренных случаях и если вашей жизни угрожает опасность, звоните по номеру 30. Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. На фоне продолжающихся переговоров администрации Трампа с представителями России и представителями Украины о возможном прекращении огня, война в Украине продолжается. В преддверии третьей годовщины российского вторжения в Украину мы поговорили с жительницей Перты Ренатой, которая приехала в Австралию в начале 2022 года, сразу после российского вторжения в Украину. Рената родом из Одессы, но сегодня, живя в Перте, она продолжает помогать жителям Одессы, а именно семьям с детьми с инвалидностью. Предлагаю послушать это интервью. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец, и у меня в гостях Рената Бутурешвили из Перта. Рената, здравствуйте.
Здравствуйте, Лера.
Рената, я вас пригласила на интервью, потому что узнала про вашу замечательную инициативу. Насколько я понимаю, вы готовите, продаете то, что вы приготовили, и все полученные средства отправляете в Украину, в Одессу, семьям. Так ли это?
Частично.
Ну, давайте разбираться, что я правильно, да. Что ты правильно поняла.
Когда началась война, моя дочка, которая живет в Перте уже более 16 лет, открыла фонд помощи детям Одессы, Украины. Но так как я находилась в Одессе в начале войны, то эти средства она пересылала мне для того, чтобы я их распределяла в нужные места, там, где действительно это требуется. Я сама ходила, проверяла, кому требуются эти средства, ходила по магазинам, договаривалась о каких-то дополнительных скидках. покупала продукты, лекарства, собирала одежду и давала тем детям, которые в этом нуждались. В начале войны в Одессе было огромное количество детей из Харькова, из Николаева, те, у которых разрушены были дома в первые дни войны. Некоторые родители были мертвы, дети были одиноки, некоторые вынуждены были с малышами уехать в другие города, более постаршие находились в этих городах. И дети срочно требовались в том, чтобы их кормили, одевали и каким-то образом приспособили, что они могут где-то жить. У нас было энное количество волонтеров, которые ходили по санаториям, где размещали этих детей. Смотрели, чего не хватает, что нужно, собирали одежду, что-то покупали, что-то просили, что-то публиковали, покупали еду, разбирали к себе по домам и каким-то образом старались этим детям создать более или менее нормальные условия, пока их возьмут какие-то семьи постоянно или их отправят за границу, потому что многих очень детей отправили за границу в различные семьи. Доходило до того, что некоторые дети, приехав в Одессу в сапогах, пижаме и шубе, потому что они вышли во время бомбежки в сапогах, пижаме и шубе, а когда вышли из подвала, то их дома не было. И вот в таком вот виде они попали в Одессу. Нам требовалось их одеть, этих детей. А потом, когда в Одессе настала весна, февраль, март – это сильно различаются по погоде между Харьковом и Одессой. Нам срочно нужно было им какую-то более легкую одежду найти. И вот таким вот образом я и еще группа волонтеров, мы стали обихаживать этих детей. Но на все это нужны были средства. Моих личных средств, средств моего мужа, средств моих подруг было недостаточно, потому что количество детей было огромным. Когда моя дочка со мной разговаривала, естественно, каждый день по телефону, выясняя, что у нас слышно, как у нас дела, и я каждый раз говорила, ладно, все, я побежала за кашей, я побежала за молоком. Она говорит, мама, с каких пор ты пьешь молоко, с каких пор ты кушаешь кашу? А вот я говорю, да это не для меня, я говорю, это я должна купить этим детям. И с этого момента моя дочка здесь, в Перте, она очень увлекается йогой, у нее есть своя студия йоги, вообще-то она стоматолог. Она стала делать ивенты для людей, желающих помочь Украине. Она привлекает музыкантов, она сама проводит воркшопы по йоге, она привлекает тех, кто занимается керамикой, кто занимается живописью. И таким вот образом на 30, 40, 50 человек она сделала воркшопы на 2-3 часа, привлекая средства. И люди приносили эти донаты. И она эти донаты все перечисляла в Украину. И я распределяла эти донаты по остро нуждающимся. Я была не в теме того, как тяжело живут те, кто имеют инвалидность. Я действительно этого не знала. Я знала, что этим людям трудно, но я не знала, до какой степени им трудно. И в ходе вот этих вот наших спонсорских дел с Украины я познакомилась с реабилитационным центром, который называется «Белый ангел». В Одессе есть огромный реабилитационный центр для всех детей Украины, совершенно бесплатный. Его называют «Совесть Украины», который называется «Золотой ангел». Он создан только на спонсорские деньги. Это огромное здание, находящееся на Пушкинской. Оно находится, с одной стороны, недалеко от синагоги, с другой стороны от главной церкви, с третьей стороны от мечети. И это огромное здание, основанное одним человеком, сейчас он уже умер, оно существует только на пожертвования. Новейшее оборудование, врачи, медсестры, все самое лучшее, что может быть создано, собрано в этом центре для детей с синдромом ДЦП. Поэтому вся Украина съезжалась в Одессу и продолжает съезжаться в Одессу. Ну, так, к слову, очередь на год, чтобы попасть в этот центр. Там гостиница бесплатная для родителей и детей. Но дети, которые достигли 16-летнего возраста, они уже не обслуживаются в этом центре. Они уже взрослые. Но их синдромы не закончились. С этими синдромами они остаются на всю жизнь. Я познакомилась с женщиной, ее зовут Лора Панченко. Мы с ней вместе были в волонтерской группе по плетению сеток. Это группа «Одесситки». Она является руководителем такого маленького центра, который называется «Белый ангел». В этом маленьком центре «Белый ангел» сосредоточено порядка 20-25 семей с детьми старше 16 лет, ДЦП и другими синдромами. Очень многие из этих семей родители тоже являются инвалидами. И вот моя дочка и я, мы стали устраивать в Австралии ивенты. И вот мы стали устраивать такие. До этого она устраивала ивенты, я сказала, которые она делала с йогой, со всякими керамикой, с рисованием, она с музыкой, она проводила разные ивенты. А тут мы с ней стали делать ивенты такие. Я стала готовить еду украинской кухни. И мы стали устраивать ужин, обед, на который приглашать людей, которые дают спонсорскую помощь, и эти деньги мы можем позволить себе перечислить в Украину. И на эти деньги мы можем позволить себе купить им еду. Мы стараемся приблизительно раз в месяц, в полтора, делать продуктовые наборы для этих семей. Я онлайн заказываю все продукты. Слава богу, в Украине это очень легко сделать. Все магазины работают онлайн. Я онлайн составляю список продуктов, которые мне нужны. За это время я познакомилась с совершенно потрясающими людьми, которые работают в магазинах. Это товароведы, директора, которые говорят, нет, давай на следующей неделе, потому что на следующей неделе будут скидки. Они для меня оставляют какой-то акционный товар. Они мне собирают по самым выгодным ценам. Я не всегда это могу увидеть онлайн, то, что, допустим, происходит в самом магазине. Они мне подбирают товар такой, чтобы это был самый-самый выгодный, самый хороший и самый полезный для этих людей товар. И вот мы стараемся раз в месяц, в полтора составить такой продуктовый набор для этих семей. Лора приезжает в магазин, забирает и отдает этим людям. Каждый раз, когда мы это делаем, я публикую фотографии. Я закрываю, конечно, лица, потому что я не хочу показывать тех, кому мы помогаем, чтобы лица, но то, что у них в сумках, это все видно, и плюс все отчеты у меня, все собрано. Вот такой вот рутиной мы занимаемся. Но если нам с дочкой не удается собрать ивент, потому что это немножко много людей, это организация, это нужно арендовать помещение, это нужно собрать, я сама объявляю каким-то праздником, что покупайте у меня то, что я готовлю. Я могу сделать вкусный торт, я могу сделать вкусное печенье, я могу еще что-нибудь там другое сделать. И покупайте у меня, а я эти деньги перечисляю в Украину.
Насколько я понимаю, вы, получается, в Австралии относительно недавно.
С конца апреля 2022 года.
Вы сказали, что вы врач вообще.
Да.
То есть вы...
Я пенсионерка.
Ну, в прошлой жизни вы врач.
А теперь пенсионерка.
А теперь вы пенсионерка. Хорошо. Скажите, попав уже в Австралию, удивили ли вас австралийцы или нет тем, как они помогают Украине? Или наоборот, может, недостаточно помогают? Как вот, какие были ваши ощущения и чувства на этот счет?
Я в совершеннейшем восторге. И я нахожусь в глубокой благодарности к австралийцам, которые, на мой взгляд, проявляют верх щедрости. Когда я приехала в этом районе, в котором я и живу, у нас есть локальная группа в Фейсбуке. И в этой локальной группе в Фейсбуке в начале войны прозвучал пост одной из австралиек, ничего общего не имеющей к Украине, которая говорила о том, что все должны каким-то образом помогать, потому что вот такая вот несправедливость, такой ужас творится в Украине. И жители моего района, это не является центром мира, здесь очень такой пенсионный район, здесь очень много пожилых людей. Это не район такой, как бы сказать, депрессивный. Это не депрессивный район, это хороший район. Но это не богачи здесь живут. И члены этой группы, они стали писать, да, я помогаю туда, я помогаю сюда. Мой сосед напротив, каждый месяц он перечислял там какую-то сумму денег в Украине. Мы ходили с дочкой на ивент, который устраивала девушка. Она имеет музыкальную школу, она очень молоденькая девушка, ей всего 22 года. У нее прекрасно дети играют на разных инструментах. Она устраивала благотворительный концерт, на котором собирала деньги для Украины. И ко мне подходили все люди, и они жали руку, и говорили, как они помогают Украине. И ко мне подошел очень пожилой такой мужчина с женщиной, и они мне сказали, что он там пастор какой-то церкви, он говорит, мы каждый раз проводим молебен за Украину. Он мне говорит, а что вот вы, я ему рассказала, что вот у меня есть два источника, которым я постоянно помогаю. Это первый источник, это вот дети, которые имеют инвалидность. И второй источник, это вот моя волонтерская группа «Одесситки», которые плетут сети. На сегодняшний день уже сплетено более 1200-1300 сетей. 7 дней в неделю в 3 смены плетутся сети. Сначала нас было 70 человек, теперь нас осталось человек 20. Но каждый день в 3 смены приходят женщины, которые плетут эти сети. У нас за этими сетями стоит нон-стоп очередь. Постоянно требуются средства для приобретения ниток и тканей, потому что мы кроме сетей делаем еще кикиморы, но это маскировочный костюм. Это 7 дней в неделю в 3 смены плетутся эти сети. Я вот им это рассказала. И этот мужчина мне говорит, а вы можете дать ваш телефон, ваш адрес? И через 2 дня очень солидная сумма была перечислена на счет. Это был просто так незнакомый человек на улице, который пришел со своей внучкой на концерт, которая играла там на фортепиано. Подруга моей дочки, она специально делает какие-то обалденные совершенно свечи, которые они продают, и все деньги идут в Украину. Другая приятельница проводит мастер-классы по керамике, и тоже все деньги идут в Украину. Это все австралийцы. Это все австралийцы. Я считаю, что помогают очень. Значит, ну здесь, когда я приехала, у нас здесь был, жил недалеко от нас генерал австралийской армии, и я ему когда рассказала, что вот мне нужны эти маскировочные сети, которые нужно поставить в Украину. Он мне объяснил, как здесь этот процесс проходит, что это я не могу идти в армию и просить, что это специальный есть склад, на котором это хранится. И мы с ним ездили на этот склад. Я просила, чтобы нам подарили. Но там вся основная загвоздка была в доставке. Что подарить БУ нам готовы были, и не только это. Но доставка получалась, стоила совершенно безумных денег. Если мы считаем, это как бы получалось, ну, невыгодно сильно. Это нужно было делать такую централизованную доставку вместе с какими-то другими вещами, что арендовать там, брать самолеты, на самолете это туда перевозить. Да, я считаю, что люди очень помогают.
Вы, я вижу, очень много сделали уже, и я так понимаю, за тот короткий период, который вы были во время активных боевых действий в Украине, вы участвовали вот в этой активной группе одесситок и сразу начали семьям помогать. Как вы так быстро сгруппировались? Или только так кажется? Как у вас это получилось?
Вы знаете, 24 февраля в 7 часов утра позвонил мой родственник из Москвы и говорит мне, знаешь, что у вас началась война? Я говорю, слушай, какая война? Я говорю, я даже слышать про это не хочу, потому что у меня сегодня очень много дел. У меня сегодня новый парикмахер, у меня сегодня новая маникюрша, и я, наконец, решила сдать все анализы и проверить свое состояние здоровья, потому что последние 5 лет я этого не делала. Я говорю, поэтому не задерживай меня, я пошла по делам. Мне нужно натощак сдать все свои анализы. И я пошла по своим делам. И целый день, когда я ходила по своим делам, повсюду говорили про то, что, наверное, у нас война или не война, вообще непонятно, что у нас происходит. Мы никто как бы толком не могли понять, в чем дело. Когда я вернулась домой, это уже было сильно вечером, мне муж говорит, да, у нас таки война. Мы включили телевизор, который мы до этого очень редко включали. Мы включили телевизор, стали смотреть и поняли, что да, у нас война. Муж с мужем как бы пенсионного возраста, муж говорит, ну ладно, он говорит, наверное, я должен пойти воевать. Я говорю, ну я тоже, наверное, могу быть полезна. Я стала судорожно обзванивать всех своих знакомых, которые вообще могут быть в курсе дела. И я стала спрашивать, где у нас находится ближайшая терроборона. И утром я была в этой терробороне. Я им говорю, знаете что, я, конечно, не хирург, я, конечно, не работала с военными. Но я, в принципе, в курсе дела, что нужно делать. Я могу все вспомнить, я могу пройти небольшие курсы и все понять, что делать, что делать. Я говорю, я хочу быть здесь, воевать, помогать. Я говорю, и муж мой тоже, значит, он тоже, мы вдвоем хотим. Они говорят, вы извините, конечно, это все очень хорошо, но вы немножко для нас взрословатые. Мы как бы заинтересованы в том, чтобы были немножко более молодые, те, кто хотят это делать. Ну, вам большое спасибо. Говорю, а что мы можем сделать? Скажите, что мы можем сделать? Они говорят, ну вот на сегодняшний день есть такая острая необходимость в маскировочных сетках. Что без маскировочных сеток сегодня никуда, и срочно нужно их где-то брать. Я говорю, хорошо, мы их купим. Они говорят, нет, купим здесь не работает, потому что их нужно немедленно, и их нужно очень много. И покупать это нужны огромные деньги. Говорит, нужно организовать волонтерскую группу, которая будет их плести. Я говорю, хорошо, мы их организуем, нет проблем. Я пришла домой, села на телефон. Я обзвонила, не знаю, какое количество людей. Последний разговор у меня был где-то после часа ночи. Никто не спал, я никого не тревожила. А вот где мне сказали несколько человек, которые уже имеют опыт по этим волонтерским группам, плетящим сетки, и сказали, что нужно с ними связаться, и они расскажут, как это все делать. Но все-таки, как у человека, работающего в Одессе, меня очень многие знали, поэтому найти помещение мне не составило большого труда. Четвертый человек мне сказал, что он директор, ну, я знала, что это директор школы, и эта директор школы сказала, конечно, она предоставит школу для того, чтобы мы это делали. 26 февраля мы посмотрели школу. 1 марта нас было 73 человека, которые стояли вдоль фойе спортзала, школы и плели сетки. У нас не было тканей, мы для этой цели носили вещи из дома, мы собирали вещи по домам, мы распарывали эти вещи, мы их резали, мы ходили по секонд-хендам, мы забирали эти вещи. 7-й километр, который торговал тканями, и в тот момент был закрыт, нам привозили все наши знакомые эти ткани. Мы собирали абсолютно все, что мы могли для того, чтобы начать плести эти сетки. Но так как контингент, который плел эти сетки, подобрался специфически, это были в основном как бы люди наши знакомые, это были врачи, учителя, преподаватели университетов, преподаватели школы столярского, студенты из школы столярского, у них лучше всего получалось плести сетки. Значит, это были студенты университета, это были спортсмены, это были все. Значит, мужчины в первую половину дня ходили на берег, собирали мешки, собирали песок, которым мы укрывали памятники и дома этим песком. После этого они приходили и плели сети. Это приходили люди с детьми, с внуками. Огромную пользу дети приносили. Мы для них нашли специальную работу, которую они делают, и они справлялись с этой работой очень хорошо. Ну вот я говорю, что наша группа 1 марта составила 73 человека. Значит, девушки, у которых был детский сад, они для нас бесплатно готовили еду. Мы все сгруппировались.
Но вы, конечно, лукавите, говоря, что вас интересовал только маникюр, потому что явно вы были человеком сильной воли, раз вы так сразу пошли в тероборону.
Ну, вы знаете как, то, что война назревает, мы, конечно, все знали. Но как большинство, я даже не хотела в это верить. И если мой муж что-то начинал вякать по поводу того, что вот, наверное, будет война, я говорю, да ладно, замолчи, перестань говорить глупости. Какая война? О чем ты говоришь? Какая может быть война? Вы понимаете, Лера, я же все-таки продукт Советского Союза. Я же родилась в Советском Союзе. Я много лет жила в Новосибирске. Я училась в Ленинграде. У меня огромное количество друзей из России. Я не разделялась никогда в жизни себя, Украину и Россию. Да, моя жизнь, моя история, моей семьи, мы все связаны с Одессой. Портрет моей бабушки висит в Одесском мединституте. Портрет другой моей бабушки висит в мореходке. Портрет моего дедушки висит в техфлоте. Мой отец признан величайшим гражданином Одессы. Одна сторона моя с 1910 года, другая сторона моя с 890-х годов, будем так говорить. Мы являемся гражданами Одессы. Мы знаем в Одессе абсолютно все. Мы знакомы со всеми. Эмиль Гиллельс был другом моей бабушки. Они жили в одном дворе. Утесов был тоже другом моего дедушки. Они там вместе. Мишка Япончик пытался ограбить мою тетю, но потом, когда понял, что она его соседка, вернул ей деньги и каждый вечер встречался ее с работы. Для нас Одесса, Украина – это наш дом, это наша семья. Когда я хожу по Одессе, я прекрасно вожу экскурсии по Одессе. Но главным образом я показываю, где жили мои родственники, что у них было, где они работали. Это мой дом. Это действительно мой дом. Значит, у нас на Морозлиевской мой прадед посадил сад. Когда рождался каждый внук, каждый ребенок, он сажал фруктовое дерево. По сей день этот сад есть. Сколько внуков уже умерло, а сад до сих пор есть. Значит, вот это вот все, как бы, как это можно оторвать? Это то же самое, что взять и выбросить свои семейные фотографии. Здесь все связано. Поэтому, безусловно, для нас Одесса и Украина – это наш дом. Но я никогда в жизни не разделяла себя, что я не являюсь гражданином Советского Союза. Я там жила, у меня там друзья, у меня там связано мое детство, у меня там связано моя молодость, у меня там связано очень много хорошего. И поверить, что вот это хорошее начнет сражаться с тем, где я сейчас живу, я не могу. И когда я поняла, что это очень большая беда случилась, я поняла, что нужно что-то делать, если твой ребенок, если твоя семья попадает в какое-то стихийное бедствие. Ты же должен каким-то образом их вытаскивать из этого стихийного бедствия. Ну вот, затопило дом, а там остались дети. Ну, неважно, умеешь ты плавать или не умеешь, ты должен пробраться и достать этих детей из этого дома. Правда ведь? И здесь было точно такое же чувство, что затопило мой дом, и я должна что-то делать.
Рената, спасибо вам еще раз за этот прекрасный, глубокий разговор. А у нас все на сегодня. Спасибо, что присоединились к эфиру программы SBS на русском языке. Для вас из Сиднейской студии работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.